Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете назначен новый первый проректор. Им стал Алмаз Сулайманов из Томского политехнического университета. Первый городской чемпионат по оказанию первой медицинской помощи прошел в Институте медицинского образования. Студенты и школьники 9 команд пытались не растеряться в сложных ситуациях и показать свои знания и умения. А все желающие попробовать свои силы в географии смогли это сделать вчера, приняв участие во Всероссийском географическом диктанте. Одна из площадок работала в Новгородском университете. И сериал «Имя собственное» выпускает в эфир уже 25-ю серию. Название улиц в российских городах – ее главная тема. Традицию наименования улиц, которая шла с Древней Руси, сломали большевики. В 90-х мы к ней вернулись, да не всем это понравилось. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В наших выпусках уже звучал репортаж с той, можно сказать, исторической встречи, когда ученому совету университета представили нового руководителя вуза, исполняющего обязанности ректора Юрия Боровикова из Томска. Он сменил на этом посту Виктора Вебера, который возглавлял Новгородский университет около 10 лет. После этого произошел всплеск, так сказать, журналистского интереса к Юрию Боровикову. Он в своих интервью несколько скрывал, что будет делать кадровые перестановки, и они уже происходят. По крайней мере, в команде появились два новых проректора. Проректором по социальному развитию и воспитательной работе стал Даниил Крупчунов, а в середине минувшей недели первым проректором университета был назначен Алмаз Сулайманов. Оба они представители Томского политехнического университета. Нам удалось побеседовать с Алмазом Сулаймановым буквально через день после его назначения.
Алмаз Амурзакович, я надеюсь, что я правильно называю ваше имя, отчество, хотя мне несколько непривычно. Вот буквально только что стало известно, что вы назначены первым проректором Новгородского университета. Несколько слов о себе. Какую должность занимали до этого, откуда приехали?
Давайте с самого начала родился я в Киргизской ССР. Был такой город Фрунзе, он в то время так назывался, да. Школу закончил в городе Ош, и в 1984 году я поступил в Томский политехнический институт имени Сергея Мироновича Кирова. И с тех пор я проживал в городе Томске. Значит, закончил вуз, ходил в армию, женился, остался работать в институте, потом в университете, и вся жизнь моя прошла там. Последняя моя позиция в Томском политехническом теперь же университете, было две позиции. Это заведующего кафедры электроэнергетических систем, и у нас недавно были созданы отделения, я заведовал отделением электроэнергетики и электротехники.
А ваша степень научная?
Я кандидат технических наук.
Вот вы знаете, я смотрю, Томск все-таки город крупный. Великий Новгород ему во многом уступает. Это во-первых. Но, правда, не своей истории. Своя история прекрасного Великого Новгорода. Здесь еще поблизости Санкт-Петербург и Москва. Больше я плюсов, может быть, не вижу. А вы видите, почему вы согласились переехать сюда? Путь не близкий.
У меня на то две причины. Во-первых, теперь же с помощью обязанности ректора Новгородского госуниверситета Юрий Сергеевич Боровиков. Мы с ним, скажем так, в тандеме проработали более 10 лет, считая его, хоть он и моложе меня лет на 10, считая его очень хорошим руководителем и готов с ним работать в любой точке. А вторая причина. В данном случае, когда мы обсуждали мой переход сюда и мою позицию в этом вузе, и мне в первую очередь интересовала та задача, которая здесь стоит. Она очень интересна. Задача заключается в том, что вот в некой ситуации, на самом деле не очень хорошей, вузе, да, попытаться сделать разными подходами, может быть, и меняя структуру, может быть, что-то еще, не будем говорить, пока непонятно, сделать так, чтобы развитие вуза пошло вверх. И через какое-то время можно было увидеть какой-то результат, от которого человек получает удовольствие. Но мне интересна эта задача.
А мне интересно все-таки, какие показатели должны пойти вверх, на ваш взгляд? Я понимаю, что вот все это первые дни только здесь. Пока еще нет какой-то глобальной картины и четкого анализа. Тем не менее.
Основной показатель любого образовательного учреждения – это количество студентов. Это первый показатель. А все остальные показатели, то есть уровень образования, уровень научных исследований, так сказать, да, это уже вещи относительные. И второй показатель, ну, который тоже, я считаю, наиболее объективный, это бюджет университета. Потому что эти два показателя, они объективны в любом случае. Если обучается там 1000 студентов или 10 тысяч студентов. Если бюджет вуза 500 миллионов или 5 миллиардов. Все остальное можно ранжировать, потому что критерии меняются, да, эти остаются им прежними. И последнее, это, конечно, та нацеленность, которая нам ставит задачу, у нас есть работодатель в виде Министерства образования, нам ставит задачи. Они должны быть выполнены. А об задачах можно отдельно говорить.
То есть сейчас мы не будем о задачах, которые нам ставит Министерство образования. Потому что в любом случае оно ведь ставило их и раньше, и вроде бы они выполнялись.
Я могу об этом сказать. Значит, смысл очень простой. Формирование опорных вузов, в моем понимании, очень хорошее дело по одной простой причине. Опорный вуз в любом регионе, его изначальное предназначение – готовить специалистов для этого региона. Там разные можно вопросы обсуждать в этом отношении. Но мы всегда знали, что в любом областном центре есть, ну, предположим, педагогический институт, который готовит педагогов для этого региона, да, и так далее. И те специальности, которые были и остаются в Новгородском университете, это специальности для тех областей промышленности, ну, которые имели место быть в городе. Сейчас у нас все меняется. Промышленность изменилась, все изменилось, и нужно как-то перестраивать. Это первая причина. И вторая, значит, надо понимать, что мировые тренды образовательные, да, это не только касается России, касается всего мира, значит, ну, такие как массовизация высшего образования, вот, появление новых специальностей и отмирание старых специальностей приводит к тому, что нужно быть готовым на мировом рынке образовательных услуг конкурентоспособным вузам. Либо, то есть у вузов есть два выбора. Либо он будет региональным, опорным, да, либо он должен вырасти в крупный вуз и быть на мировом рынке конкурентоспособным. Другого выбора нет, срединного нет, ну нету его, так сказать, выбора. Поэтому я считаю, что Минобор очень правильно поступает, разделил на две составляющие. Есть опорные вузы в регионах, есть большие вузы, которые будут работать и на мировом рынке. Их нельзя как бы, ну, под одну гребенку чесать. Ну то, что в любом месте может быть один вуз, может быть несколько вузов, так сказать. Ну в данном случае у нас один вуз. И я вообще был удивлен, что Новгородский университет был образован в 93-м году. Уже, может быть, основатель этого университета знал, предполагал, что такое будет. Поэтому он взял и собрал все в кучу. В других городах этот процесс только идет, и там он, ну, он же очень болезненный на самом деле. Да. У вас это уже прошло, и был расцвет. Сейчас, ну, есть пад, потому что в лучшие времена, как мне сказали, здесь училось 17 тысяч студентов. Сейчас их гораздо меньше.
То есть мы количество студентов будем увеличивать, а спектр специальностей менять?
Не знаю. Вот правильно сказал губернатор на представлении ректора, он сказал, нужно сделать ревизию. Мы тут здесь только появились, я, по крайней мере, и, конечно, бывшие сотрудники ректората нам в помощь, с удовольствием с ними работаем, очень рабочие люди. Вот. Сначала надо понять, сделать ревизию, да, понять, что нужно для этого региона, что у нас есть, и потом, исходя из этого, плавно развивать, потому что не бывает все так быстро. Появление новой специальности, это же, ну, предположим, я с удивлением узнал, что в нашем Новгородском университете не готовят электроэнергетиков. Я сам электроэнергетик. А почему? Я удивился, потому что электроэнергетика есть везде. В любой сфере деятельности есть электрики, да? Получается, что на Новгородской земле своих собственных электриков не готовят. Я думаю, что об этом стоит задуматься. Но опять-таки повторюсь, надо сделать ревизию наших возможностей и наших желаний. Потом уже идти дальше.
Конечно, открыть новую специальность, получить лицензию сложно. А вот убрать, наверное, легко. И вы знаете, вот в чем опасность-то, мне кажется, когда начинаешь убирать специальности. Люди за этой специальностью поедут в другой город. Сюда они никогда не вернутся. Город маленький. Мы останемся без молодых, как мы уже остаемся.
Знаете, специальность никогда никто не убирает. Они исчезают сами по себе. Я вам расскажу по тому опыту, который есть в Томском политехническом университете. Обычно кафедры отмирают, либо их объединяют, когда они хереют. А хереют они потому, что там нет студентов. Понимаете, да? Это естественный эволюционный процесс. Вот мы там, моя родная кафедра, пережили 3 объединения. Сейчас будет очередное. С 1 января 2018 года в Томском политехническом университете не будет кафедры вообще. Будет отделение. То есть процессы идут, они очень болезненные. Но как при любой болезни, да? Либо мы делаем операцию, и живем дальше. Либо мы оставляем, и рано будет гнить, гнить, и в итоге мы умрем. Поэтому нельзя говорить о том, что мы будем делать, как, но то, что мы постараемся, ну, взял такой образ, постараемся вылечить раны и сделать так, чтобы ус развивался дальше. В каком направлении тоже считаю, что об этом рано говорить. Это правда.
Как правильно наложить жгут, как быстро и точно помочь человеку при инсульте или при получении травмы. Все свои теоретические и практические навыки в оказании первой медицинской помощи пытались показать участники первого городского чемпионата, который на минувшей неделе состоялся в Институте медицинского образования. Всего в нем участвовало 9 команд. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Уваловой.
Приступайте к выполнению.
Можно приступать.
Подходим просто, да, сюда. И даем ему обезболивающее, так как у него сильные боли. Первое, что мы дали, второе, что мы делаем, это надо остановить артериальное кровотечение. Наложила? Да, засеки время.
25 минут.
Бумажку, ручку. Давай, ручка есть?
Да, конечно.
Сколько?
25.
Скоро вызывайте.
Условия максимально приближены к реальности. При оказании помощи, при травме манекен стонет. И здесь главное не растеряться, собраться и вспомнить, что нужно делать. Наложить жгут, постараться остановить кровотечение. И главное – вызвать скорую помощь. Как признались второкурсницы Института сельского хозяйства и природных ресурсов, их команда называется «Дары жизни», труднее всего было на первой станции, как раз вот при травме. Задание завершалось после того, как участники слышали звуки приближающейся скорой помощи. И вот они, первые впечатления.
Страшно было.
Очень. Страшно еще то, что это может быть реальный человек.
Вот, ну, крики-то у него были реальные.
Да. И когда он
стоишь...
В итоге команда «Дары жизни» стала победителем среди участников немедицинского профиля. Участники первого городского чемпионата по оказанию первой медицинской помощи прошли 7 станций, 5 практических и 2 на знание теории, игра 60 секунд и разгадывание кроссворда. В каждой команде по 3 человека. Нелегко пришлось еще одной команде. Они столкнулись с оказанием помощи роженице и новорожденного, который не прекращал кричать.
Приступайте к выполнению.
Можете приступать.
Так, значит, для начала надо обрезать половину у ребенка, у женщины, предварительно перевязать зажав. Привести женщину покора, снять половину, человек берет ребенка и пытается его успокоить. Просто после другая рука. Вы можете начать.
Главная задача этого конкурса – сделать так, чтобы как можно больше студентов разного профиля знали, как помочь людям в экстренных ситуациях, отметила заведующая отделением лечебного дела Института медицинского образования Анастасия Новикова.
Первая помощь пострадавшим – это не врачебная, не медицинская, не доврачебная помощь. Это правильные, простейшие навыки работы с пострадавшим. Это и социальная правильная работа с ним, да, если он в шоковом состоянии. Без наличия травмы, ну вдруг шоковое состояние. Это и работа с родственником, который может находиться рядом в таком же шоковом состоянии от увиденного. Ну и, конечно, это необходимые манипуляции в виде наложения жгута при кровотечениях. Понять, что важнее, перелом или артериальное кровотечение. Вот эти все вещи хорошо, когда большее количество людей в нашей стране, в нашем городе будет знать и легко в этом ориентироваться. В первую очередь скорая помощь. Конечно, определить сознание, чтобы скорой помощи что-то сказать. Но даже если вы ничего не знаете и вызвали скорую помощь, диспетчер скорой помощи всегда задаст правильные вопросы, чтобы знать, какую конкретно бригаду вам на помощь отправить.
Члены команды «Дары жизни» считают, что главная проблема сегодня – это безразличие людей друг к другу. Ведь если человек лежит на асфальте, это не означает, что он пьян, ведь это может быть инсульт.
Меня зовут Силантьева Надежда, я второй курс, учитель биологии и химии, учусь в сельхозе.
Щипцова Виктория.
Зачем вдруг вы, будущие, я так понимаю, преподаватели, да, химии и биологии, решили сейчас с медиками-то побороться?
Ну, у нас сейчас начался такой предмет, как валеология, это тоже оказание первой медицинской помощи, и нам предложили поучаствовать, мы были не против, так как, ну, во-первых, это интересно. интересно. А во-вторых, это очень пригодится, может, нам в жизни, то есть кому-то оказать первую медицинскую помощь. По крайней мере, моя причина была вот такая.
Так, твоя какая была?
Мне интересно посмотреть на другие команды, может, чему-то научиться новому.
Надежда есть на то, что выиграете? Все-таки сельхоз, медики.
Да, вот надежда наша. Да,
конечно, надежда я здесь. Надежда есть.
Самое главное при оказании первой помощи что?
Как мне, так это надо самому успокоиться и рационально думать.
Угу. Как ты считаешь?
Сделать все вовремя и правильно. По порядку, без суеты.
А если вот ты не учишься и не понимаешь ничего, что лучше сделать?
На помощь звать.
Не навредить.
Многие люди, которые лежат на улице, они могут быть не просто там в алкогольном опьянении.
Да.
Что нужно сделать, как можно меньше было таких случаев?
Надо не быть, наверное, эгоистом, что ли, и подойти поинтересоваться даже просто хотя бы как дела.
Тогда самое главное, чтобы вот так вот не были люди какими?
Равнодушными.
Продолжаем выпуск радиожурнала университета. Теперь о тех, кто пробовал свои силы в географии. Вчера в Новгородской области, впрочем, как и в других регионах России и даже за рубежом, все желающие писали всероссийский географический диктант. Уже в третий раз одной из территориальных площадок выбирается Новгородский университет, а курирует диктант заведующая кафедрой географии, страноведения и туризма Наталья Дмитрук. Именно на этой площадке побывала корреспондент Лилия Кудряшова.
2 минуты на самые сложные, 30 секунд на вопросы попроще. Всего в географическом диктанте 30 заданий самого разного уровня. На знание географической карты, понятий и терминов, а также источников, содержащих описание географических объектов.
Последняя категория, пожалуй, самая сложная для большинства участников. Валя Горбунова пишет географический диктант 2-й год подряд. И потому учла все свои прошлогодние промахи.
Наверное, вызвало затруднение называть какие-то фамилии первооткрывателей, таких не особо известных. Про это следовало почитать побольше. Вот. А так, вопросы были, не сказать, что сильно сложные в прошлом году. Наверное, на половину ответили точно.
Куратор проведения географического диктанта в Новгородской области Наталья Дмитрук оценивает сложность вопросов очень высоко.
Я бы сказала, что диктант все-таки непростой, по крайней мере, да. И мне кажется, что даже в этом году он более сложный. И человеку, который писал и учил географию когда-то давно, наверное, не очень легко отвечать на эти вопросы.
Но трудности участников диктанта не пугают. С каждым годом их число растет. В первый раз в акции приняло участие около 70 тысяч человек, в прошлом уже 185. В этом году к добровольной проверке знаний подключились еще и жители других стран, практически весь мир. Будем надеяться, что результаты тоже будут повышаться. Пока средний балл за работу на уровне 3. В нашей области диктант в этом году писали на 16 площадках. 2 из них были открыты в Новгороде, остальные практически во всех районах. Кстати, любой человек все еще имеет возможность присоединиться к тестированию.
Можно попробовать свои силы в онлайн-диктанте на сайте РГО, который будет работать до 30 ноября. И можно там поотвечать дополнительно на вопросы и сразу же иметь результат.
Тем же, кто писал оригинальную работу, оценку поставят не скоро, после того, как комиссия подведет итоги. А будет это после 25 декабря. Все результаты выложат на сайт Русского географического общества.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 25. И мы продолжаем не говорить об именах собственных города, точнее его пространства пока еще, да? И вот поговорив о районах города, о площадях, сегодня мы будем говорить об улицах. Вообще говоря, улицы, как их называют журналисты, артерии города, по которым течет кровь, обеспечивающая нашу жизнь. Также по улицам течет жизнь, передвигаемся мы. И, в общем, название улиц – одна из самых важных вообще вещей и обсуждаемых, потому что другие можно не замечать, а про улицы знают все. Ну, вообще говоря, улицам и переулкам давать название не обязательно. Можно их просто нумеровать, как это сделано, например, на Васильевском острове, где есть линии, первая, вторая, там и третья, и все понятно, и все обходятся номерами и хорошо себя чувствуют. Правда, их пересекают проспекты, там средний, большой тоже, в общем, названия такие не очень выразительные. Можно и так. Обходятся номерами своих авеню и американцы, как известно, встречающиеся на углу 185 и 278 авеню. Но все-таки в русской традиции русский город привык давать название вот этим линейным объектам городского пространства, давать им имена собственные. Эти имена собственные фигурируют уже в летописях. То есть это не такая новая традиция. Средневековый русский город всегда имел название. Ну, вот такая русская городская топонимия, она формировалась вместе с тем, как изменялось городское пространство, его архитектурное заполнение, и постепенно складывалась, в общем, с одной стороны, терминология вот этих линейных фрагментов городского пространства, вот улица, которая еще там много раз называлась улка, переулок, проезд, линия, как мы говорили, бульвар, проспект, набережная. В общем, это такой словарик этих объектов, да? А с другой стороны, вот имена собственные всех этих пространств, о которых мы с вами и поговорим. Вот эти имена собственные складывались как такая система информативная. Это нам важно подчеркнуть, информативная. Имена улиц в своей совокупности были таким своеобразным путеводителем по городу, да? Информировали его о ландшафте, об основных сооружениях, жителях и соседних даже городах. Разбирая это, мы можем увидеть, улицы назывались, да, в соответствии со своим характером и ландшафтом. Узкая, широкая, песчаная, береговая, подгорная. Очень хорошо рассказывали о том, каковы улицы и каков этот самый природный ландшафт. Ориентирующие названия тоже появились очень быстро, и они отсылали прежде всего к названиям храмов, потому что храмы – это были самые заметные сооружения в городах, и самые значительные, и самые функционально, в общем, значимые. Ну вот, например, в Москве есть улица Якиманка. Никогда я не задумывалась, что Якиманка, Якиманка. А потом я для себя выяснила, что это названа улица по направлению, так сказать, к церкви Иоакима и Анны, родителей Богоматери. Иоаким и Анна превратились в Якиманку. Вот, значит, другие улицы, Воздвиженка. В Москве тоже связано с церковью Воздвижения, Пречистенка. Мы их очень хорошо узнаем. Этот православный, так сказать, словарь, он накладывался на городское пространство. Важна была и такая внешняя ориентация. Да? Вот Москва, у нее есть с одной стороны, в одну сторону Тверская, она идет на Тверь, ну и в нашу тоже сторону Тверская, а на юге Калужская, это на юг. Ну, это вот такой внешне ориентирующий принцип, тоже очень характерен для городов. И во всех сибирских городах есть московский тракт. Вот, потому что от Москвы до Владивостока тянется, в общем, пресекаясь как бы это название. Ну, очень быстро сложились и названия, отсылающие к наименованиям жителей, по жителям. Это в Москве, прежде всего, грузинские улицы, Большая, Малая, Грузинская. Потом армянские переулки, да, и не надо думать, что там происходило, значит, по национальности жителей. А другой вид – это по занятиям жителей, да, вот такой хамовники, да, это улица, теперь уже это целый район, ну, не думайте, что это от слова хам, а так назывались ткачи. Хлебные переулки, скатертные переулки, в общем, если почитать карту Москвы, то мы найдем все профессии и как бы объекты. Вот скатерть – это же не профессия, да, а объект того, что делали. Наверное, это помогало людям ориентироваться. Если тебе нужна скатерть, ты идешь в скатертный переулок или в хлебный. И все это очень типично для российских городов. Карта улиц включала названия профессий, важных для города. Ну, тогда же, в средние века, сложилась и грамматика имен улиц. Ее составляли, собственно, две формы. Это прилагательное, такое как узкое грузинское, да, и она очень легко согласовалась, и с ней можно было работать до грузинской, по грузинской. И существительные, такие вот, как в Москве, это для Москвы характерно, Пречистенка, Волхонка и так далее. В общем, вплоть до 20 века названия улиц были похожи, и они были понятны. Вот интересно, они рассказывали о городе. 20 век решительно изменил многое-многое в жизни, но и вот ономастическую систему улиц. Волею, так сказать, советской власти появился совершенно новый, невиданный на Руси вид наименований. В память о ком-то. И новая форма, совершенно новая, родительный падеж. Во всех городах у нас были улицы Ленина, Сталина, Кирова. Ну, это еще ладно, как-то они такие русские фамилии, ну, во всяком случае, оформлены как русские, с русским суффиксом. Но еще появились и Роза Люксембург, Орджоникидзе, ну, начиная с Маркса Энгельса, да, и всех вообще революционеров. И, конечно, русским людям очень трудно. Я представляю, что как русский человек жил там на улице Береговой, вдруг раз она становится Орджоникидзе. Это ты еще не сразу выговоришь. В общем, название стало памятником. И город стал напоминать вообще календарь, если не сказать кладбище просто. Новые названия включали и новые понятия такие. Это было не только кладбище, но и учебник новой жизни. Да? Это улица Труда, Восстание, Парижской коммуны, диктатура пролетариата. Мы вписывались просто в мировую революцию. Я помню, как в Красноярске, где на табличке было написано улица П. Коммуны, меня спросили мои гости, а что это за коммуна такая? Это Парижская коммуна. Они, а мы думали, у вас тут своя была какая-нибудь. Нет, мы вписываемся в контекст мировой революции, начиная с Парижской коммуны. В годы зрелой советской власти, вот это все, что я говорила, это все было быстро сделано, ну, в общем, в течение 20-х годов. И еще раз повторю, российский город или советский город стал таким одновременно кладбищем и учебником основных понятий. В годы вот зрелой уже советской власти очень полюбились названия по датам. Это как бы было свидетельством вот историчности и мощности советской власти. Улица 60-летия Октября и улица 60-летия СССР, 30-летия ВЛКСМ. Ну, во-первых, названия становятся многословными. Да, 60-летие Октября. Ну, считай, что три слова, в общем, да. Во-вторых, их было совершенно невозможно произносить. Их сокращали до какого-то 60-летия. И это 60-летие, конечно, особенно если оно было не одно, было трудно. Любили и нумерацию. Вообще, советская власть очень любила нумерацию. Нумеровались магазины, детские сады. Ну, мы знаем все это, значит, и школа. И вот улицы, да, в Москве существует 18 парковых улиц. У нас, слава богу, одна. Но они как-то подряд там идут и не в разных местах. Но все-таки их надо не просто называть улицу, но и помнить ее номер. В Омске я знаю такой адрес. 26-я рабочая улица. Значит, как минимум 26 рабочих улиц были параллельно. И, в общем, это, собственно говоря, такие наименования. Они приближались вот к нумерации. То есть уже не так важно было, что это парковая или рабочая, как важен номер ее 26-я или 27-я. Но вот когда это все произносило, вы, наверное, заметили, что изменились и формы, и грамматика. Не только лексикон, так сказать, словарь улиц, но изменилась и грамматика. И доминирующей формой стал, хотя, конечно, не только, да, стал родительный падеж. Хотя был и Ленинский проспект, да, или Коммунистическая улица, прилагательное все-таки не было исключено. Но в основном это был родительный падеж. А это означало, что его нельзя согласовать, нельзя склонять, и русский язык, название улиц становился уже не совсем русским. Вот эти несклоняемые улицы, они, конечно, там, я на мира, я на диктатуре. И поэтому от неестественности вот этих всех наименований у некоторых улиц появились неофициальные названия. Так, чтобы люди в реальной речи не могли это произносить, и они придумали. Вот я красноярские два примера приведу. Улица Ладо Кецхавели. Ладо Кецхавели – это грузинский революционер. Наверное, он был в Красноярске, но все ее называют Ладушка. И эта Ладушка – это не то, что какое-то нежное там название. Так говорят таксисты, ну как, поедем по Ладушке. Нет, там разные варианты. Да, по Ладушке поедем. Улицу Крупскую все называют Крупа. Ну, приведу еще псковские примеры, поскольку у меня есть такой словарь молодежного сленга псковского. Вот, например, улица Алтаева. Ее зовут Алтай, Алтайка. Да? Или улица Васильева. Ее зовут Васька. Улица Германа, ее зовут Гера. Да, Гера, от Геры, это очень хорошо. Вот эти все неофициальные названия, ну, они у нас тоже есть, мы вернемся к этому, да, они свидетельствуют о том, что естественная городская речь, устная, неофициальная, не зависящая от постановления, значит, горосполкомов, там, не знаю еще чего, она все-таки не могла выносить несклоняемость родительного падежа, и поэтому рождались такие нормальные человеческие русские названия, но они были неофициальные. Вместе с тем, вот люди настолько привыкли к родительному падежу, были так готовы его воспринимать, что даже его там вообще находили, где не было. Вот в Красноярске я жила на улице Новая Заря. Постоянно на конвертах мне писали «Новой Зари». То есть, как бы человек, особенно, знаете, официальные все-таки письмишки, это сейчас присылают смс-ки, а раньше все там посмотрю, думаю, господи, люди не могли поверить, что есть именительный падеж, «Новая заря». Такое название тоже советское. Какая заря вообще? Каждый день новая заря. Ну, вот такие итоги 20 века. А в 90-е годы прошла волна возвращений. Ну, как мы все называли тогда, десоветизации. А что такое? Это возвращение дореволюционных имен. Сначала в Москве Москва дала всем такой, так сказать, сигнал. В Петербурге, потом в других городах. Ну, часто об этом говорят как о такой восторжествовавшей справедливости, но я же считаю, что любое изменение городских названий – это всегда культурная травма, потому что названия улиц, они входят в нашу жизнь, становятся частью словаря нашего, да, и связаны с нашей биографией, хорошими событиями или плохими, не знаю, но это всегда потеря. Ну, только некоторые отчаянные люди считали, что это случилось. К тому же, вот еще что произошло. За годы советской власти людей приучили, что улицы должны быть красивые, героические, да, их к чему-то там призывать. А когда встал вопрос о возвращении, то не всем захотелось жить на улицах больничных, кладбищенских, тюремных, жандармских. И тут мы обнаружили, что дореволюционная система совсем не предполагала такого вот, как теперь говорят, ценностного аспекта. Вела улица в тюрьме, ее называли тюремной, никого не смещала. А теперь, когда вы не хотите жить на улице, не знаю, коммунистической, живите на тюремной. Нет, спасибо. В общем, особенно не захотели, как в Красноярске, не захотели жить на Плацпарадном переулке. А что такого, что плохого? То есть, и тогда вот мы ощутили, что дореволюционная система названий была реалистической, а нам теперь хотелось какую-то воодушевляющую, красивую, не знаю. Ну, а что касается грамматики, то родительного стало, конечно, меньше, но он совершенно не исчез. Во-первых, были такие улицы, которые возникли в советской власти, и им нечего было возвращать, да? Ну, вот я читаю новости на Фонтанке.ру. На декабристов произошло то-то, да? На энтузиастов то-то. Все это родительный падеж, улицы не называются. А если говорить о новых названиях, которые теперь стали давать, города же растут, то теперь, устав вот от этих названий памятников, улицы называют липовая, сиреневая, вот так, или изумрудная, что, конечно, иногда вступает в противоречие с тем, как улица выглядит, но зато есть согласование, не знаю, улицу, усыпанную изумрудами, не приходилось наблюдать. Ну, и так, название улиц городских – это очень интересный такой ономастический сюжет, у него своя история. Во-первых, это часть нашего словаря города, ну и она вплоть до 20 века складывалась стихийно. То есть вот как люди застали, один сказал, другие подхватили, возникла церковь, ее переименовывают улицу. Она была Подгорная, теперь стала, например, Успенская. Очень часто улицы носили несколько имен одновременно, и как-то эти имена конкурировали, исчезали. И еще раз повторяю, это был стихийный процесс. Это часть городской жизни. А вот советская власть сделала это, так сказать, дать имя, это стало актом юридическим. И всегда мы знаем постановление городского комитета КПСС или, значит, исполкома. И тут уже никто не думал о естественности, о том, чтобы название вписывалось в реальную речь. Название улиц было поставлено, как и многое в нашей жизни, на службу идеологии. Да? Основные понятия, основные персоны, герои войны и труда, и при этом полное изменение грамматики улиц и превращение имен улиц в неизменяемые слова, что для русского языка не характерно. Наиболее интересно всем всегда улицы названия, история названий улиц своего города. И о новгородских улицах и их названиях мы поговорим в следующей серии нашего сериала. На фоне этой общей картины, которую я сегодня пыталась нарисовать.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 27 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!